ру.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Задачи правозащитного движения на 2007 год. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Руководитель аналитическо-информационного отдела Общероссийского движения «За права человека» Евгений Ихлов, лидер партии «Экономической свободы» Константин Буровой и журналист Дмитрий Беломеснов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Евгений Витальевич, наверное, первое слово.
Так, пожалуйста. С наступившим Новым годом, дорогие радиослушатели. Я понимаю, что тема такая, как-то выглядит отчетно-партийно, о целях и задачах. Я могу сказать свое мнение, оно будет такое. Я считаю, что правозащитное сообщество, главная его задача – это обрести новое качество. Принципиально новое качество. И, собственно, поиском этого качества в последние годы правозащитники занимались. Я имею в виду следующее. Это, во-первых, стать движением народным и, во-вторых, стать реальным противовесом, идейным противовесом, правовым противовесом той атаки на право и на демократию, которая осуществляется в нашей стране. Для этого правозащитники должны стать профессионалами в лучшем смысле этого слова, иметь очень хорошую подготовку, но при этом они должны быть частью действительно широкого протестного движения. Вот если это удастся сделать, если удастся обрести столь необходимую солидарность в условиях того, что правозащитники, неконтролируемые властями, практически обречены на удушение, постепенное, менее постепенное. Вот я вижу в этом главное. А в принципе, общие позиции правозащитников были очень хорошо, с моей точки зрения, определены прошедшим в середине декабря вторым всероссийским съездом в защиту прав человека. Первый чрезвычайный съезд прошел в январе 2001 года. Там был принят большой набор позиций правозащитников, очень четких и конкретных, с моей точки зрения.
Говорите, народным должно стать. Ну, да. Что же, еще не народное до сих пор, да? Движение правозащитное.
К сожалению, если... Вот я не очень люблю это слово «регионы», потому что считаю, что это в раз как некий заменитель слова «провинция». Так вот, если в России местные правозащитные организации очень тесно взаимодействуют, когда есть такой внутренний импульс, желание и силы с самыми различными другими организациями, которые выступают в защиту гражданских, социальных прав, политических прав, экологических прав, то проблема некого отчуждения, она все равно существует, и оно должно быть преодолено. Вот люди, вот в чем проблема, что люди
с чем
должны...
связано отчуждение?
Оно связано с тем, что очень многие люди не вполне принимают до конца те главные идеи, с которыми выходят правозащитники. Я имею в виду идею абсолютного приоритета прав личности над всеми остальными там национальными государствами, классовыми и прочими интересами. И эта идея абсолютного приоритета гуманистических ценностей. Вот в этом смысле действительно существует проблема. Но на самом деле она в этот порог все время уменьшается.
Евгений Витальевич, а проблема такая, вот покойная Анна Политковская, да, она говорила, а почему вот так вот с правами человека в России, да? Она сказала так: моя хата с краю, вот большинство людей, к сожалению, придерживается вот этой позиции, и поэтому, да, вот беды и страдания другого человека, других людей, которые даже рядом находятся, ну, это, вы знаете, это не мое.
Да, я понимаю.
Есть такое?
Вы знаете, другое есть. Я... Понимаете, я всегда говорю, когда есть кого критиковать, надо критиковать себя и интеллигенцию. Ну, ту референтную группу, которой себя причисляешь. Людей специально, ну, общество специально атомизирует, людям специально внушают, что в одиночку они ничего не могут, что как бы у всех все хорошо, только он один несчастный, помочь ему... И выхода для него нет. И абсолютно существует, кроме как ползти на карачках государству или к преступности, просто нет выхода. А люди дезориентированы, люди обмануты, люди действительно много лет подвергаются очень хорошо скоординированной и тотальной пропагандистской обработке. И вариант, когда люди поймут, очень активно выступающий каждый за свои права, когда его затрагивают, вот каждый очень активно начинает, если он там не совсем сразу ломается, за свои права, там, за справедливость, там, неправильно осудили, неправильно конфисковали, неправильно уволили, там, незаконно, все не то строят, отравляют, а потом, я имею в виду экологию, отравляют на Литвиненко. Но уровень выхода с борьбы вот с своей индивидуальной проблемой на борьбу совместную и необходимость вот солидарных действий, да, это серьезная проблема. Понимаете, не потому люди разобщены, не потому так плохо, что люди разобщены, а потому что на разобщение людей работает вся государственная машина уже, ну, по крайней мере, последние 7 лет.
Звонок от Александра из Санкт-Петербурга.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Карен Владимирович, да?
Здравствуйте, да-да, с Новым годом.
Здравствуйте вам, ставлю всем. Константин Натанович, это Синицкий Александр, Санкт-Петербург, Кировский район. Скажите, пожалуйста, вот вам, как вольно определившемуся, каковы ваши видения этой ситуации? А именно, меня интересует, готовы ли вы взаимодействовать с другими вашими коллегами, будь то Оксана Дмитриева, я имею в виду по Петербургу, Юрий Рыбаков, тот же Руслан Леняков и даже Юрий Болдырев.
В деле борьбы за права людей.
Ну, не только права людей, но и в том числе, понимаете, готовы ли поступиться некоторыми своими принципами ради объединения к общей цели? Понимаете, постепенно, планомерно, шаг за шагом отвоевание ранее утраченных позиций. Но... Понимаете, ведь одного издания журнала «Америка», чтобы там выступал только лишь Валерий Ильинич, маловато. Согласитесь.
Я уже 3 года не являюсь главным редактором журнала «Америка». Он продан. Валерий Ильинич, к сожалению, там не выступал в журнале «Америка». Это журнал «Новое время». Но другое, это вот ваши ошибки я перечисляю. С Юлием Рыбаковым, с Русланом Леньковым я не просто взаимодействую, а дружу. Вот. Если все-таки вернуться вот к этой теме, о задачах правозащитного движения, я бы, может быть, чуть резче, чем надо, но сформулировал бы так задачу. Остановить деградацию правозащитного движения, превращение в его в такую службу социальной поддержки.
Более подробно через полминутки продолжим.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика. А это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Константин Боровой продолжает.
Да, значит, вот опасность превращения правозащитного движения в такую социальную службу, которая... будет решать не глобальные, не концептуальные вопросы, а задачи вот, обеспечения лекарствами, задачи обеспечения жильем или там работой людей. в свое время мы все, вот и современное правозащитное движение, вот его участники, и, так сказать, люди демократического сообщества, вот мы из одной семьи вышли. А в свое время с Львом Пономаревым мы были просто в одной политической партии. Это было время, я просто напомню, чтобы сейчас вот взглянуть на сегодняшнюю ситуацию вот из того времени. В то время нас всех называли коммунисты, дерьмократами. И говорили, что задача ваша, дерьмократов, бороться за права людей, вот за отнятые этой вашей демократической революции права людей, право на труд, право на зарплату достойную, право. Мы им объясняли, что это фиктивные права, придуманные, что это фикция вот этого коммунистического строя, что это обман. Вот Евгений сегодня произнес страшную вещь, с моей точки зрения. Сделать движение правозащитное народным. Это такой популизм, понимаете, страшный, на который просто не имеют права правозащитники. Причем здесь народ? Права людей. Люди не могут, не всегда осознают свои права. А тем не менее вы должны их защищать. Понимаете, бороться с популизмом, да. Значит, никому в голову вот в эпоху демократическую, что ли, России не пришло бы защищать права нацистов. Ну, просто не пришло бы в голову. А сегодня НБП, защита прав, НБП. Это задача адвокатов, не правозащитников. Это вот то, что сегодня происходит, это размывание правозащитного движения. Очень осознанно, я думаю, с помощью власти. Да, занимайтесь квартирами, да, занимайтесь адвокатской по существу деятельности, да, занимайтесь правами каждого человека. Как депутат должен сказать, что поток вот этих запросов, бывший депутат, да, он огромен, и это действительно очень тяжелая, сложная работа, но она никакого отношения к правозащитной деятельности не имеет. Никакого отношения. И взаимоотношения с властью. Значит, вы и там в большей степени, чем вы правозащитники, в большей степени, чем любая политическая партия, должны быть антагонистами власти, потому что права человека это то, что власть пытается не отдать, то есть пытается монополизировать. Любые попытки взаимоотношения с властью, там, умиротворения власти, прихода к неким компромиссным соглашениям, это, с точки зрения и общечеловеческой, и с точки зрения правозащитной, предательство. А тем не менее мы видим, как это происходит в целом ряде случаев. И вот эта тенденция последнего времени, она меня очень страшит, потому что я не был в космосе вот эти 2 недели назад, когда был съезд. Я не был там, потому что меня попросили не приходить. Так же, как попросили не приходить на, по существу, конгресс правозащитного движения Валерию Ильиничну Новодворскую. И не дали ей слова там. Вот то, что сращивается вот эта функция правозащитная с функциями социальной защиты государства, это очень опасно. Это настоящая деградация, исчезновение правозащитного движения.
Дмитрий Беломестный вот хотел здесь...
Я хотел бы возразить Константину Натановичу. Я считаю, что... Собственно, правозащитные функции правозащитников, извините за фотологию, она совершенно не противоречит общественной, даже общественно-политической функции. Это показал, съезд правозащитников. То, что, как вы говорите, Валерий Ильинич не дали высказаться, разногласия между правозащитниками есть всегда, и это нормально, это даже хорошо. Вот. Ведь
суть этих разногласий взаимоотношения с властью. Поддерживать или не поддерживать усилия, в кавычках, скажем, власти по инкорпорированию правозащитного движения в свои структуры.
Вот об этом, кстати, говорил главный редактор агентства «Прима Ньюс» Александр Подрабинник, он же в прошлом диссидент и политзаключенный, он сказал, самое главное, на мой взгляд, для правозащитного движения не слиться в экстазе с властью, особенно учитывая предстоящие выборы в 2007 году. Вот. Я, кстати, посмотрел недавно, Общественная палата России провела конкурс среди некоммерческих организаций. Те организации, которые прошли этот конкурс, получили государственное финансирование. 1054 организации в России получили в общей сложности 473 почти миллиона рублей. Ну, я посчитал, это примерно 450 тысяч на организацию. Но, между прочим, в Москве получила такой грант от государства. Только одна правозащитная организация – это Комитет за права человека. Других я не нашел. Вот. Так что,
Бабушкина.
Ну, если это не одноименная организация,
нет,
я думаю...
Нет, это Комитет на Бабушкина. Угу.
Вот. А больше там московских правозащитных организаций не было. Я все-таки думаю, что такая опасность, хотя и есть, но не стоит ее уж слишком преувеличивать. Вот. И я еще хотел сказать, что ведь за прошедший год правозащитники, ну, по крайней мере, попытались участвовать в международных делах, по-моему, в Совете Европы, но, наверное, Евгений лучше знает, да?
Да, сам мемориал приносит доклады.
Не только, нет, доклады, это и российские отделения Human Rights Watch, и международные амнистии, нет. Были вот какие-то переговоры, я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить.
А была поездка делегации небольшой.
Да, да,
был.
Да.
Был. Значит, Евгений Хлоп. Да, кстати, Натанович меня обратил в одну из моих ролей, которую не иногда приходится, там, шкуру, которую не приходится надевать, а именно оппонента прокурора в суде. Значит, я должен начать. Ну, к сожалению, мне приходится время
сказать,
опровергать.
Я хочу сказать, Евгений, да? Все-таки я имею на это право, потому что я был одним из тех, кто создавал правозащитное движение. Со временем я, так сказать, отошел в сторону. Это все-таки чистая политика, но я уж не говорю о моральной поддержке создания, но и о финансовой поддержке довольно существенной там многих направлений правозащитного движения. Поэтому, извините, я имею право критиковать.
Нет, я же не ставлю... Во-первых, я не хочу сейчас просто там выяснять вопрос, потому что движение за права человека не получала в данном случае поддержки. Но я могу сказать совершенно другое. Вот я, к сожалению, должен возражать по пунктам. Первое. НБП не является нацистской организацией. По всем признакам нацизма и по всем признакам НБП. Я говорю, соответственно, потому что я писал проект заявления правозащитников, обращения в Европейский суд по правам человека. Эта организация нацистской не является. Она может быть считаться левой, эсеровской, какого угодно. Точка. Да? Вопрос в данном случае для меня там, теоретически, политологически закрыт. Второе. Давайте не путать два мероприятия. Был гражданский конгресс 11-12 декабря, был правозащитный съезд 2 10 декабря. Стэн Натанович получил приглашение от меня по электронной рассылке. Вот. Была очень широкая рассылка по всем организациям. Дальше. Если не прошла электронная почта, я в данном случае не очень виноват. Но звали весь московский демократический актив. И обзвон был очень широкий. Дальше. Никаких запрещений никому выступать не было. Дальше. Никогда, никогда... Никогда
я движение несколько раз на Соловецкого камня, секундочку, когда пламенный Валерий Ильинишне, там вы, там Лев, нет, мемориал не запрещали выступать.
Я
просто это видел.
Нет, кстати, Наташа, вы опять говорите, к сожалению, неправду, потому что я 30 октября просил у одного из у ведущего, Пономарева тогда не было. Он как раз там был в командировке. я был за него, от движения, я просил предоставить слово Валерию Ильиничне, которая пришла больная, сидела с температурой на стульчике у камня. Пожалуйста.
И ей вот... предоставили слово?
Нет, ей не предоставили слово.
Я говорю неправду, да?
Секундочку.
Вот вы говорите секундочку, я попросил, а я говорю неправду, что ей не предоставили.
Секундочку. Ну, секундочку. Движение за права человека к этому досадному недоразумению не имеет никакого малейшего отношения.
К этим досадным, повторяющимся раз в месяц недоразумениям.
Мы, наоборот, всегда... Послушайте, я не буду сейчас с вами браниться, отрывать...
Причина которых – быть поближе к власти.
Это наглое, да? Вы понимаете. Судебную иску я вам не достал такого удовольствия. Так вот, вы говорите, к сожалению, абсолютно неправду. Движение за права человека никогда не стремилось быть ближе к власти. Движение за права человека никогда не получало грант от власти. Движение за права человека никогда не входило ни в один вот этот самый квазипредставительский орган. Руководитель движения за права человека стал узником совести после того, как его на 3 дня арестовали за выход на несанкционированный пикет. Это раз. Мы никогда не стремились быть ближе. Мы стремимся к простой вещи. Мы стремимся к нормальному и достойному диалогу с властью. Мы вынуждены взаимодействовать с чиновниками. Мы вынуждены защищать права. Я понимаю, я бы с удовольствием занимался стратегическими вопросами. А когда я прихожу на суд в качестве журналиста, а судья выгоняет в зашей защитника, женщину, которую по новому вот этому тому, жилищному кодексу выселяют, и мне приходится ходить в процесс и даже, так сказать, выигрывать, речь идет только о том, что мы, к сожалению, вынуждены работать вот этой самой юридической консультацией для бедных. Мы вынуждены это делать, потому что это не делает больше никто. И что касается стратегии удаленности, второй правозащитный съезд принял очень четкие положения. И там говорится следующее. Режим за несколько лет прошел ту же эволюцию, что Адольф Гитлер за первый месяц прихода к власти. Дальше Спасибо. Это уточняется. И целью правозащитников ставится объединение различных общественных сил для противодействия этим процессам.
Спасибо, скоро продолжим. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В это время выйдет программа «Книги 2006». Повтор 3 января в 4 часа утра. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии в результате катастрофы пассажирского самолета погибли по меньшей мере 90 человек, 12 выжили. Обломки Боинга 737 были найдены сегодня в горах на индонезийском острове Сулавеси. Германия приветствовала подписание российско-белорусского договора о поставках и транзите газа на ближайшие 5 лет. При этом министр экономики ФРГ Михаил Глосс отметил, что ЕС не должен слишком зависеть от поставок газа из Восточной Европы. В Саратовской области в результате аварии на нефтепроводе разлилось около 150 тонн нефти. Загрязнена территория вблизи поселка Братский Ивантеевского района. Правительство Ирака проводит расследование по факту незаконной съемки казни Саддама Хусейна на камеру мобильного телефона. В стране продолжаются массовые акции протеста мусульман-суннитов, возмущенных приговором и приведением его в исполнение в первый день одного из главных религиозных праздников – Ид-аль-Адха. Сегодня бурная манифестация вновь прошла в городе Самара. Латвия направляет в Ирак очередную группу своих военнослужащих в рамках ротации контингента в составе сил международной коалиции. Церемония проводов более 100 миротворцев прошла сегодня на Адажском полигоне под Ригой, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Афганистане талибы похитили начальника районной полиции в провинции Фарах и сожгли здание полицейского управления. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратится сегодня с речью к сотрудникам организации по всему миру. Южнокорейский дипломат в понедельник официально вступил в должность генерального секретаря, сменив на этом посту Кофи Аннана. В Вашингтоне сегодня проходят похороны бывшего президента США Джеральда Форда. В траурной церемонии примут участие три американских экс-президента – Билл Клинтон, Джордж Буш-старший и Джимми Картер.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Задачи правозащитного движения на 2007 год». В программе участвуют руководитель аналитическо-информационного отдела Общероссийского движения «За права человека» Евгений Ихлов, лидер партии «Экономической свободы» Константин Боровой и журналист Дмитрий Беломеснов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru. Спор получился у нас, да?
Так это хорошо.
Константин Боровой говорит, что правозащитное движение должно поставить свои задачи дистанцироваться от власти и не превратиться в пункт социальной помощи, что категорически опровергает Евгений Ихлов, говорит, что оно никогда и не сближалось с властью, но оно вынуждено заниматься этими обездоленными людьми.
Да, к сожалению. Огромное существует количество организаций, которые занимаются этими вопросами. Все адвокаты обязаны предоставлять бесплатно эти услуги. Существуют политические движения, которые там берут на себя эти функции.
Вы имеете в том числе депутатов?
Да, в том числе депутатов, да. Мы живем сейчас в условиях, когда общество, граждане лишены основных гражданских прав. Лишены. Вот те завоевания демократии, которые там были до прихода Путина к власти, вот они все постепенно уничтожаются. Мы превращаемся в такую маленькую злобную империю. Граждане лишены права выбора. Значит, через некоторое время, об этом уже там прямо или косвенно говорят о том, что будет воздвигнут опять этот железный занавес, возможно, будут какие-то ограничения по выезду. Сами правозащитные организации, между прочим, они лишены в правах, они там ограничены в правах по целому ряду направлений. Это вот и сегодня в этих условиях заниматься там очень важными, но не вашими задачами. Устройство людей на работу или в судах отстаивать там увеличение пенсии на 5 рублей. Я считаю, это просто, вот другого слова нет, это деградация правозащитного движения.
А вот, допустим, голодают рабочие Ясногорского завода в Подмосковье, да? Вот они этим занимаются, потому что там все разворовало начальство, да? И вот этим занимается движение «За права человека». Это тоже не их задача.
Я думаю, что нужно решать и конкретные задачи. Нельзя себе в этом отказывать. Но гордиться тем, что решаются ну, вот такие прикладные задачи, нельзя. Ничего не делая при этом для защиты основных, концептуальных, самых важных прав человека – которых сегодняшняя власть лишает граждан страны. Выбирая между там, невыплатой заработной платы и там, проблемой выборов, конечно, надо говорить о том, что основное концептуальное право – это проблема выборов. Кстати говоря, мы же ведь столкнулись с этой проблемой в пору формирования по существу правозащитного движения. Это 91-92 год, ну и раньше там все это было, конечно, но вот современное правозащитное движение формировалось тогда, когда коммунисты там кричали, что вот права человека, самое главное, это право на труд, а у вас тут при вашем капитализме Люди лишаются права на труд. Ну, я не удивляюсь тому, что правозащитное движение современное, оно начинает решать те проблемы, вот, о которых говорили тогда коммунисты. Понимаете, при этом...
Право на труд – это задача профсоюзов?
Да, безусловно, это задача профсоюзов, но это политическая задача, это не правозащитная задача. Потому что это задача, если правозащитники, значит, будут выступать против основных демократических, экономических демократических ценностей, записанных в Конституции, это уже не будет правозащитное Константин движение, это будет политическое движение.
Евгений Витальевич, а право на гражданство – это политическая проблема?
Да, безусловно. Это...
Вот зашел в эфир коллега мой Багров Юрий, да? Имеет все права на получение гражданства, и вот уже сколько лет не может получить его. Пусть он напомнит нам о своей проблеме, потому что мы вот бьемся и так, и сяк, и стараемся помочь ему, да? Но пока ничего не получается, и в том числе с помощью правозащитных организаций, что у вас?
Были попытки обращаться в правозащитные организации, но пока они безуспешны. В общем-то, за гражданство я борюсь уже третий год фактически идет. У меня было российское гражданство. Я приехал, фактически я на территории России с 91-го года, постоянно проживаю с 92-го, приехал из Тбилиси во Владикавказ, поступил там в университет, остался, учился. И, в общем, за все это время только единожды на три дня выезжал за пределы России, когда был обмен паспортов там, советского образца, да, на новые российские, это был где-то год 2002 или 2003, выяснилось, что я не являюсь гражданином России, для меня это было, в общем-то, удивлением. Вот. Получил вид на жительство, и спустя недели две по решению суда, ну, вру, не две недели, где-то месяц, по решению суда, мне было предоставлено гражданство, потому что у меня и мама гражданка России, и жена гражданка России, и недвижимость, как бы, квартира во Владикавказе. Вот. Но позже в... В августе 2004 года у меня дома были обыски, проводимые сотрудниками ФСБ. У меня дома и в квартире моей мамы были изъяты все документы.
Из-за активной работы на радио, он делал передачу «Очень острый по Кавказу», это надо просто вот людям сказать для радио «Свобода». Тогда еще вы были нештатный журналист, да?
Да, и работал по... старался освещать темы всего Северного Кавказа, не только по Осетии, но Чечня, Ингушетия, Дагестан, сложные регионы, и работы было много, но работа была интересная. И что интересно, кстати, эти все обыски произошли буквально там за неделю до теракта в Беслане, как потом, в общем-то, выяснилось. Вот, ну, были обыски и у меня, и в офисе, и дома, в машине, и в квартире моей мамы, изъяли все документы. Кстати, полноценно работать в Беслане я не мог из-за отсутствия документов. Приходилось как-то выкручиваться. Позже я выяснил, что заведено уголовное дело, суд, и у меня изымают паспорт по версии ФСБ и прокуратуры, потому что решение о присвоении мне гражданства не зарегистрировано в суде. И из-за этого они делают вывод, что мое гражданство фальсифицировано, паспорт фальшивый, и спустя там 3 месяца меня вызывают в миграционную службу, где сообщают, что вот есть письмо от начальника ФСБ Безуглова, где меня собираются депортировать. Куда депортировать в миграционной службе Владикавказа, не знали. Вот. Но, кстати,
в Москву депортировали в итоге, да?
В итоге, да. В общем-то, выхода не было, я переехал в Москву. До сих пор я обращался в правозащитные московские организации, но было не до меня, да, на самом деле, вероятно, потому что получал отказ. Ну, как отказ? Такой отказ завуалированный. Приезжайте, мы разберемся, напишем. Я выехать не мог из Владикавказа без документов. У меня не было документов, чтобы просто выехать за пределы Владикавказа. Я не мог купить билет ни на самолет, ни на поезд. Я не мог пересечь границу республики. Дело в том, что на Кавказе очень много, да, там, блокпостов, как между городами, между регионами, между районами, республиками и так далее. И моя поездка ограничилась бы буквально первой же административной границей. Вот. Но Мне в кажется, итоге. Это... Через два года я получил вид на жительство, по которому я живу до сих пор. Вот вид на жительство. Я обращался здесь уже, в Москве, в Федеральную миграционную службу. Мое дело взяли на контроль. Вот последний раз, два с половиной месяца назад, я в очередной раз написал заявление о вступлении в гражданство. Попытался выяснить, на какой стадии рассмотрения сейчас мое дело. И позвонил вот в Московскую, в Федеральную миграционную службу, где мне сообщили, что мои документы уже два месяца рассматривает ФСБ Северной Осетии, и еще будет рассматривать, вероятно, месяца четыре, потому что по закону они именно столько имеют права рассматривать. Какое будет решение, неизвестно, надеюсь, на получение гражданства, но...
Почему уже... такой наивный?
Я наивный.
Они вам отказали, ФСБ... во Владикавказе.
Да уж, поверьте.
Вы в черном списке. Почему вы верите в том, что они поменяют свое решение? Вы живете в полицейском государстве, где проблему, так сказать, выезда, выпуска человека за границу или там присвоения гражданства решает ФСБ. И вы надеетесь, что они по каким-то причинам изменят свою точку зрения. Вы с их точки зрения враг России. Потому что вы занимались там, политическими проблемами, там, какими-то, которые их раздражают. Откуда такая наивность? Вы же журналист, вы же должны все понимать.
Да,
правозащитники, но... причем здесь правозащитники?
А что вы предлагаете, извините?
Не знаю, это непреодолимые ситуации. Этот человек не получит гражданство, потому что у него личный конфликт с достаточно мощной силовой организацией ФСБ. Пытаться решать этот вопрос с помощью правозащитников, даже адвокатов, бессмысленно. Бороться надо с этим режимом, который создал такие условия, когда ФСБ принимает решение, есть у вас гражданские права или нет.
Константин Витальевич, косвенным подтверждением ваших слов может быть тот факт, когда я писал заявление очередное на вступление в гражданство, это уже третий раз я подаю документы, в миграционной службе искренне меня заверили, что они приложат максимум усилий, чтобы ни к чему было придраться, вот здесь запятую не пропустите, когда вот... пишите и так далее. Но не от нас все зависит.
Евгений,
вы же сами понимаете, что не мы принимаем решение.
Вот, эта история лишний раз подтвердила мою правоту. Если бы уважаемый коллега обратился, не бился бы через какие-то московские структуры, очень далекие и перегруженные, а обратился к местным правозащитникам, там помощь бабу ближе. Понимаете, вот там же есть правозащитные организации,
знаете, я
на месте. Я по поводу, значит, адвокатов и так далее. Но как адвокаты с милицией сотрудничают, вот к нам очень часто попадают очень за право человека люди, которые имели опыт, или родственники осужденных, когда имели опыт работы с таким предоставленным адвокатом милицейским, который уговаривает все признать, мало получишь, да, потом начинается уже значительно серьезнее выпытывание человека, уже имеющего приговор. Так вот, есть нормально, вот вы, с моей точки зрения, вы напрасно включились в новое получение гражданства, надо было обращаться снова в суд, в надзорном порядке доказывать правоту того решения и идти в Страсбург. За это время Страсбург бы уже вас признал, и еще бы компенсацию получили. Я верю, что через суд можно доказать очевидную ситуацию. Бывают удачи на свете. А суд – это единственное место, где существует хоть какое-то равноправие между человеком и государством. Вот вариант вне судебной вот такой переписки я считаю, ну, менее результативным. Хотя вдруг вам действительно там повезет при каком-то глобальном размене, решат, ну, вот не будем мы ссориться с редакцией «Свободы» на данном этапе.
Да? Дело в том, что такой вариант тоже есть. Я еще раз повторяю, я не мог выезжать из Владикавказа на протяжении почти двух лет физически. Ценность владикавказских адвокатов у меня был адвокат во Владикавказе в том, что действительно у них есть связи в правоохранительных органах. Да, как правило, это в милиции. Да, хороший адвокат имеет связи в Федеральной службе безопасности. Да, как таковой адвокатской практики московской адвокатской практики, да, у региональных адвокатов, в принципе, ну им не хватает ее. Тот адвокат, который у меня был, он приложил максимум усилий, чтобы доказать обратное, да, что я действительно гражданин России и никак не мог, я никак не мог зарегистрировать сам свое решение в суде. Это проблема суда, на самом деле, что там не зарегистрировано
решение. Вот нам звонит еще Щекотов Дмитрий Дмитриевич. Он написал письмо мне, я решил вот сегодня в передачу дать ему выступить, потому что, ну вот мы говорим, да, о борьбе с режимом, но Ихлов говорит то, что люди страдают, да, конкретные люди страдают из-за каких-то своих проблем материальных, здоровья и так далее. Вот господин Щекотов, слышите нас?
Да, я вас слышу,
Дмитрий
хорошо.
Дмитрий Дмитриевич, да, вот вы обращаетесь куда-то там, вы инвалид по зрению первой группы, да?
Да.
У вас жилищные условия, я понимаю, так, да?
У меня не только жилищные условия. Мне четвертый год отказывается в конституционном праве, так сказать, на социальную помощь. И федеральными законами, как бы, так сказать, должны на основании федеральных законов предоставить социальную помощь в виде постоянного постороннего ухода на дому. Вот мне четвертый год отказывается в такой помощи. Причем я использовал все правовые способы для защиты своих прав, и все оказалось безрезультатным. В конечном итоге вот я вынужден был, значит, в зиму, нынешнюю зиму, я остался, значит, не только без социальной помощи, но и без жилья, то есть оказался бездомным. Причем жилье мое пришло в негодность по вине, как бы, социальной службы. Не имея социальной помощи, я в течение вот 4 лет, значит, не могу его поддерживать в нормальном состоянии, потому что я живу один в сельской местности в отдаленном селе.
Инвалид первой группы по зрению, напомним еще раз, да?
Да.
Скажите, пожалуйста, вот я внимательно прочитал письмо ваше, да, но я не вижу, что вот правозащитник говорит нам, что надо через суд решать вопросы.
Этот вопрос решался через суд. Мне удалось, значит, еще в 2004 году в полном смысле слова продавить, так сказать, такое вот решение суда, которым, так сказать, он обязал комитет социальной защиты, так сказать, Муромский комитет социальной защиты представить социальную помощь в виде постоянного постороннего ухода на дому.
Так.
Но это решение оказалось фикцией. То есть оно просто имитировало, как бы, так сказать, имитировало восстановление моих прав. А фактически на это решение все наплевали.
То есть решение в итоге суда не исполняется, да?
Да, оно не только не исполняется, а в конечном итоге суд сам признал свое решение несостоятельным. Потому что искусственным путем была, так сказать, произведена ликвидация комитета, значит, фактически ее не было ликвидации, была реорганизация. И как бы, так сказать, сейчас не к кому предъявлять, так сказать, мне права.
Мы живем в полицейском государстве, говорит Константин Буровой.
Вы знаете, да, Константин Натанович...
Вот если бы ФСБ приняло решение помочь вам, наверное, помогли бы, да? Так получается. Ни правозащитники, ни суд, значит, не могут пока вам помочь.
Вы знаете, решение суда в любом случае комитет не исполнил бы, потому что здесь конфликт зашел, значит, между мной, так сказать, председателем районного суда, между администрацией района, в связи с защитой, так сказать, прав двух и законных интересов двух человек. Это один человек, так сказать, уважаемый в районе человек, он на пенсии, он около 20 лет был только директором школы, двух школ, значит, проработал всю жизнь учителем. А второй человек, это был, значит, фермер. Вот эти интересы этих двух людей, так сказать, переплелись с интересами местной администрации и суда. И вот в результате этого, значит, сказать, моя был привлечен в конечном итоге к уголовной ответственности по ложному доносу председателя районного суда.
Значит, как фамилия этого председателя?
Фамилия председателя Бурчик Петр Павел Прокофьевич.
Обращались вы к губернатору области Полежаеву неоднократно, да?
Я обращался и к Полежаеву неоднократно, я обращался по факту, значит, ведь, понимаете, когда возбудили уголовное дело, они возбудили с целью просто меня запугать.
Ну, будем стараться вам помогать, Дмитрий Дмитриевич.
Да.
Я вот насчет еще вот этих обращений, ну вот суды, понятно, да, ну вот обращение президенту, допустим, обращение
обращался
к губернатору,
к президенту,
да.
Обращался неоднократно в Генеральную прокуратуру.
Вот
у меня в Генеральную прокуратуру и в прокуратуру области подано 2 заявления. О привлечении к уголовной ответственности и председателя района суда за ложный донос, и следователя прокуратуры, пытавшиеся вообще ликвидировать меня, то есть меня, так сказать, определить в психиатрическую больницу.
Правозащитники тоже часто обращаются и к президенту, и к другим властям.
По этому поводу мне очень помогла газета «Новое время». В новой газете, вернее, корреспондентом Бородянским по Омской области была опубликована статья «Охота за человеческими душами».
Держитесь, Дмитрий Дмитриевич, вот насчет обращений. Толстой пишет в философском дневнике своем 25 июля 1903 года. «Думал три вещи, постараюсь вспомнить. Обращаются к царю, советую ему сделать то-то и то-то и то-то и то-то для общего блага. И я делал это, тоже обращался. От него ждут помощи, действий, а он сам чуть держится». Имеет ли это отношение к президенту России сегодня? Потому что к нему вал обращений тоже очень много, да? Но реальных сдвигов никаких нет. Способен ли он на какие-либо эффективные действия, нынешний вождь России? Константин Боровой.
Ну, вы знаете, любую частную проблему, любую, можно превратить в проблему нарушения конституционных прав, любую частную проблему. Вот если говорить об этом случае, это безусловно, судебная проблема, адвокатская. И если такой проблемой будет заниматься федеральное, крупнейшее правозащитное движение, которое возглавляет политик федерального уровня Лев Пономарев, я ему скажу: Лёва, ты не прав. Вот это неправильно. Это очень важная задача. Но надо человека просто ориентировать, показать ему, кто ему может помочь. Но не правозащитное федеральное движение. Значит, как депутат я получал там в день по сотне вот похожих заявлений, причем к каждому заявлению было приложено обращение к президенту, там нарушены мои права. Но это мило, конечно, писать такие заявления, иногда смешно, но абсолютно бессмысленно. И даже если бы там во главе нашего государства стоял бы человек, считавший права человека своей основной задачей, даже в этом случае он был бы прав, если бы не рассматривал вот эти вот 99% этих заявлений, потому что речь идет, там, если пользоваться метафорой, так сказать, литературной, речь идет о том, что там личный прыщ важнее глобальных мировых проблем.
То есть, но этот личный прыщ здесь ничего не зависит.
Да, да нет, конечно.
Евгений Хлов.
Понимаете, в чем дело? Сент-Экзюпери сказано в ответе за то, кого мы приручаем. Путин приручил Россию. Ну, так исторически сложилось. Вот эти телешоу с ответами, да, решение каких-то таких мелких популистских задач, я это называю магическая политика. То есть, да, волшебная палочка. Вот все считают, что президент есть волшебная палочка. Понимаете, если президент не позиционировал себя, извините за этот термин, как вождь-спаситель, если бы он, вот даже здесь его назвали вождем, ну, перевели бы сразу на его родной немецкий, да, там, квазиродной, был бы точнее. Ну, можно там итальянский вариант подобрать. Так вот, ну, он же сказал про Россию, Руслан, Дощин, да, такие похожие слова, это же не я придумал, он придумал. Ну, так. Так вот, а в чем проблема? Почему существует гигантская администрация президента, сопоставимая с размерами аппарата ЦК? Ну, не маленькая канцелярия, которая президенту помогает, а гигантский квартал, занимающий аппарат. И там есть отдел, только они реально не решают вот эти проблемы, да, когда люди пишут. Был отдел писем ЦК КПСС, он занимался ровно тем же. Но там, по крайней мере, иногда какие-то вопросы решали, в том числе и положительно. Сейчас, вот по нашему практике, понимаете, если люди просят, чтобы мы переправили их, обратились от химии к президенту, сами не обращаемся. Ну, по крайней мере, теперь. Но когда происходит, вот люди просят, ну, нельзя, да, людей обманывать. Значит, мы пишем там, вот, господин президент, то-то, то-то, вот, прикладываем какие-то бумаги. А это все спускается, как правило, в Генпрокуратуру. Ну, приходит открытка, что ваше заявление, значит, отправлено, значит, там, сначала бумага от президентской канцелярии.
На контроле.
Узкий конвертик.
На контроле.
Да. Нет, не на контроле, а просто вот направлено в генеральную. Потом приходит открытка, что генеральная прокуратура послала в областную, из областной приходит письмо, что направлено в районную и так далее. Но президент, понимаете, вот это вот описано сейчас проблема, к сожалению, в нашей стране, может, решаться только по зачке. У нас нет губернаторов, у нас нет, в этом смысле, депутатов. Может, есть несколько человек, которые занимаются этими вопросами и добиваются для людей помощи. Вот. В этом смысле губернатор, который назначаемый, или, понимаете...
Я недавно видел мешок с письмами, правда, не президенту, а вот в программе, где Якубович выступает, вот это колесо, не верно?
Да, да, да.
Как оно называется? Колесо фортуны такое. Вот. Там очень простые письма. Значит, Якубовичу. Значит, вот у нас в семье плохой там холодильник. Вот мы бы хотели...
Проблемы,
да, да, пригласите нас, мы бы хотели... Мы живем в виртуальном мире. В мире, где пропаганда, вот идеология уже начинает играть точно такую же роль, как в Советском Союзе. Это такое массовое одурманивание. Вот эта вот пресс-конференция президента... Это обман, поставленный на поток. Вот у людей действительно возникает ощущение, что вот он там мощный, вот он решает, вот он помог Петрову, он поможет мне. Задача наша, политиков и вас, правозащитников, людей брать за руку и выводить из этого дурмана.
Объяснять
им, просто объяснять, что вас считают идиотами, вас обманывают.
Андрей пишет из Одинцова. У нас в России простой человек почти не имеет никаких прав. Правозащитное движение преследуют, не дают работать, а власть захватила все, что можно. СМИ, газеты, ТВ. А получается, мы идем обратно в КПСС в 80-х годов. Спасибо. В программе «Радио Свобода» «Человек имеет право» принимали участие руководитель аналитическо-информационного отдела Общероссийского движения «За права человека» Евгений Ихлов, лидер партии «Экономической свободы» Константин Боровой и журналист Дмитрий Беломеслов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. С наступившим Новым годом! Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите специальную программу радиожурнала «Поверх барьеров. Истории любви». Ведущий Дмитрий Волчек. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15.